Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в нашем выпуске. Россия за год потеряла 9 пунктов в международном рейтинге восприятия коррупции. Госдума вводит обязательное применение профессиональных стандартов, мнение экспертов о целесообразности очередных инициатив наших депутатов. Проект «Радио Свобода», что стало с российскими сиротами, которых были готовы усыновить американцы после принятия закона Димы Яковлева. Независимая томская телекомпания ТВ-2 может прекратить вещание с Нового года. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Россия за год опустилась на 9 позиций до 136-го места в ежегодном рейтинге Transparency International – индекс восприятия коррупции. Эксперты международной организации считают, что Россию оставляет в последней трети индекса нерешительность в преследовании коррупционных преступлений. И это особенно негативно сказывается на населении страны в тяжелой экономической ситуации. На презентации ежегодного доклада, а этот доклад юбилейный, побывал Никита Татарский.
Международное движение по противодействию коррупции Transparency International опубликовало 20-й индекс восприятия коррупции. В этом году Россия заняла 136-е место в индексе, поделив его с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. Вице-президент Transparency International Елена Панфилова уточнила, что речь идет именно о восприятии уровня коррупции гражданами страны и объяснила, почему результаты исследования многим россиянам не по душе.
С местом все, в принципе, соглашаются. В общем, коррупция у нас большая. Очень соседи не нравятся. То есть история такая, что, в общем-то, мы все в глубине души соглашаемся, что уровень коррупции у нас запредельный. Но нам ужасно не нравится быть там, где нас посчитали.
Генеральный директор Центра антикоррупционных исследований Transparency International R. Антон Поминов обратил внимание на то, что население очень часто связывает свои надежды на снижение уровня коррупции с фигурой лидера страны.
Некоторое время назад, когда президент Медведев начал свои антикоррупционные реформы, когда у нас наконец-то появилось законодательное понятие коррупции в 2008 году, в какой-то степени ему поверили. Другие наши исследования, не ИВК, показывают, что было некоторое доверие населения, считалось, что власть принимает какие-то серьезные шаги по противодействию коррупции. Сейчас видно, что антикоррупционные процессы, будучи заявленными, будучи сымитированными, несколько стагнируют.
Вернуть доверие граждан можно было бы, доведя несколько по-настоящему крупных коррупционных дел до конца, считает Антон Поминов. Это стало бы важнейшим сигналом не только для простых россиян.
Почему это важно? Почему это не просто вот какое-то расследование отдельно стоящее? Потому что доведение до конца таких крупных дел послало бы очень важный сигнал правоохранительным органам, прежде всего на местах и в регионах, что... Ребята, у нас нету неприкасаемых, будь ты хоть самым главным, но самым главным, если ты брал откаты от компании, если ты кому-то преференции предоставлял, мы с этим не посчитаемся.
Кроме того, давление на общественных активистов и независимые средства массовой информации лишают государства важнейших сторонников в борьбе против коррупции, добавляет Антон Поминов.
Какие коррупционные дела, например, могут расследовать журналисты? Или о чем могут говорить некоммерческие организации? Где они вообще могут возникнуть, эти активисты? Ну, понятное дело, что вся история, например, с Навальным совершенно никак не способствует тому, чтобы у нас зарождались маленькие Навальные в регионах. Вот. То есть мы недавно общались с молодежью, со студентами в Новгородском университете. Студенты напрямую сказали, что они заниматься расследованием, даже озвучивать какие-то дела известные им не будут, не то что в блогах своих, а даже в аудитории, в которой они сидят, просто потому что они считают, что им прилетит откуда-то с какой-то стороны, либо от университета, либо потом от администрации каким-то образом. То есть непонятно откуда, но на всякий случай они предпочитают этого не делать.
Вице-президент Transparency International Елена Панфилова подчеркивает, от проблем коррупции особенно вредно отворачиваться именно сейчас.
Политический класс должен осознать, что, еще раз, коррупционная воронка всосет абсолютно всех. Никто не удержится. Это хорошо, так, знаете, ковыряя в зубах, говорить о том, что клеймование коррупции не нужно, антикоррупционная нужда, когда у нас тут было доллар по 30, а омары в каждом ресторане, и каждая семья могла себе позволить вторую плазменный телевизор. Да? Это все в прошлом. И вот политический класс должен осознать взаимосвязь антикоррупционных реформ и возможности выползти из вот этой ситуации. Как только это произойдет, начнется движение вперед. Либо бить по рукам и ограничивать аппетиты тех, кто распиливает средства, которые должны поддержать нашу экономику, либо от экономики ничего не останется. Общество, в принципе, на мой взгляд, значительно более продвинуто в области понимания, что надо делать, как надо делать в области противодействия коррупции. Мы в этом году отметили резкий рост низового антикоррупционного активизма. Общество должно продолжать бороться за права людей, за права граждан. А общество должно, в общем-то, трезво оценивать роль себя и власти в сложившейся ситуации. Ну и, конечно, было бы неплохо, если бы стряхнули с ушей вот эту вот лапшу бесконечной пропаганды о том, кто виноват и что делать.
Эксперты Transparency International с нетерпением ждут послания президента России Федеральному собранию и правительственных отчетов 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией. Именно по этим ближайшим сигналам станет ясно, готова ли политическая элита России к необходимым переменам. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Госдума России планирует до конца года принять поправки к Трудовому кодексу, которые вводят обязательное применение профессиональных стандартов. Это означает, что работники тех или иных сфер должны будут соответствовать разработанным государством требованиям по уровню образования, стажу и навыкам. Предполагается, что с 2016 года профстандартам должны будут отвечать служащие госсектора. С 2020 года это нововведение коснется всех остальных трудящихся. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщают в Министерстве труда, Минюст уже зарегистрировал 199 профессиональных стандартов. К концу года их должно стать 350. В стандарте описываются требования к специалисту и его профессиональные обязанности. К примеру, редактор СМИ должен иметь опыт не менее 6 месяцев работы корреспондентом и степень бакалавра в области СМИ. Что касается профессии корреспондент СМИ, то здесь профильное образование не требуется, но оно должно быть высшим. Перечислен и необходимый набор умений и знаний и трудовых действий. Например, корреспондент обязан пользоваться достоверными источниками информации. Ввести профессиональные стандарты, которые описывают необходимую квалификацию работников, предложил в декабре прошлого года Владимир Путин. По его словам, они должны стать обязательными для служащих госорганизаций. В июне 2014 года соответствующие поправки в Трудовой кодекс были внесены на рассмотрение Думы правительством. В сентябре они были приняты в первом чтении. Ко второму чтению документ был доработан. Как сообщает газета «Коммерсант», законопроект концептуально поддержали Государственно-правовое управление президента, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России. По словам заместителя секретаря ФНПР Елены Косаковской, введение профстандартов необходимо, хотя это несет определенные риски для работников и работодателей.
У нас есть система образования, которая на сегодняшний момент старается подготовить профессионалов, специалистов или по профессиям, на основании, так скажем, коллекционных характеристик по определенным профессиям. Сейчас у нас меняется система образования, которая, скажем так, подстраивается под профессиональные стандарты. Но насколько государственный образовательный стандарт сможет вот тот или иной профессиональный стандарт покрыть уровнем образования, остается большой вопрос. Ну, допустим, у нас есть профстандарт сварщик, в который входят все виды сварочных работ. То есть сегодня в ЕТКС это отдельные профессии. То есть по каждому виду сварки устанавливается отдельный вид профессии, даже величина тарифного разряда. А в профессиональном стандарте все виды сварки. И тогда работодатель может запросить с работника, чтобы работник мог, там, допустим, рельс сварить и что-то более мелкое. А в профессиональном образовательном учреждении этому не научат. И тогда работник, придя на работу к работнику, также будет не востребован, потому что он не сможет обеспечить вот все виды сварочных работ. Это раз. А во-вторых, есть другая опасность, что те работники, которые сейчас работают, и когда ведут в действие профессиональные стандарты, он выполняет, например, какую-то работу в рамках этого профстандарта одну, а профстандарт предлагает еще ряд функций. И работодатель может сказать, ты не выполняешь вот все эти функции, либо я тебя увольняю, либо ты доучиваешься, я тебе тогда сохраняю зарплату, а если нет, то я тебе снижаю уровень заработной платы.
Ну, то есть, получается, эту проблему нужно решать комплексно, не
комплексно.
Только...
Комплексно. Поэтому мы почему поддерживаем подобного рода вещи? Потому что мы видим это в системе. На самом деле нужно иметь прогноз развития отраслей, регионов, по профессиям, по потребности в трудовых ресурсах. Да? То есть, какие рабочие места будут созданы, какие требования к работникам на этих рабочих местах будут в будущем. И на основании этого уже, так скажем, определить требования к работнику. Требования к работнику должны становиться в профстандарте, а на основании профстандарта профессиональное учебное заведение должно подготовить соответствующие уровни специалистов. И тогда человек, который заканчивает образовательную организацию, он приходит на предприятие или в организацию и, соответственно, будет востребованным. И это вот именно система. Но плюс к тому мы еще говорим о том, что у человека должна быть гарантия. Я не знаю, насколько вот кто-то помнит о том, что было, например, при плановой экономике в советские времена, да, когда человек выходил, заканчивая там, допустим, техникум или высшее учебное заведение, он четко знал, сколько получает инженер. То есть у него был четкий оклад. И этот оклад был во всех регионах одинаков. А сейчас, когда человек заканчивает учебное заведение, он не знает, на какую зарплату он придет. В принципе, профсоюзы говорят о том, что если мы хотим вот все-таки создать систему, то человек должен идти на какую-то профессию, зная, какую заработную плату он за это получит.
Говорила заместитель секретаря Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская. Ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков сомневается в том, что введение профессиональных стандартов будет эффективным.
Действительно, сейчас возникла такая ситуация, когда практически теряется всяческая связь между образованием и работой по профессии. Люди, которые работают на конкретных местах, они порой имеют самое неподходящее образование. Хотя не могу сказать, что это так уж плохо. Потому что люди себя ищут в условиях открытой экономики, люди должны себя каким-то образом искать. Но здесь возникает еще одна проблема, связанная с тем, что в некоторых областях действительно требуется квалификация, действительно нужно придерживаться каких-то стандартов. В медицине это должно быть. Есть мнение о том, что в образовании люди должны обладать даже не только знанием предмета, но еще и педагогической подготовкой, умением работать с той аудиторией, которую они обучают. Я думаю, что в отношении государственной службы это может быть оправдано, потому что люди принимают и готовят принятие управленческие решения, и им надо обладать какой-то подготовкой. Другое дело, что обычно такие стандарты профессиональные. Их или разрабатывает сам работодатель, собственно говоря, никто не мешает и сейчас это делать, либо их разрабатывают какие-то профессиональные ассоциации, которые в странах с крепкой рыночной экономикой, они имеют большое влияние, порой не меньше, чем профсоюзы. То, что надо каким-то образом наводить порядок в таких вот отраслях, требующих жесткого соблюдения профессиональных стандартов, это безусловно, но опять-таки я выражаю сомнения по поводу того, что с помощью госстандартов это будет сделано столь эффективно.
Петр Безюков опасается, что на практике механизм применения профстандартов не будет обладать достаточной гибкостью.
Возникает целая серия вопросов. Например, человек не имеет профессионального образования, но он имеет опыт работы. Кстати, я сам по образованию экономист, но я всю жизнь работаю как социолог. В какой мере опыт замещает формальное образование? Это один вопрос. Второе. Сейчас очень много появляется совершенно новых профессий, о которых мы не слышали 10 лет назад даже. Где брать профессиональные стандарты? Как? Или мы опять обратимся к худшим временам такого регламентирования трудовой сферы, когда у нас есть набор профессий, к ним набор требований, а все, что выходит за рамки, его же можно. Опять начнет накапливаться противоречие между регламентированной стороной и реальной процессом. Значит, этот механизм должен быть достаточно гибким. Я боюсь именно того, что он будет не гибким.
Говорил ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Санкции не изменили позиции Москвы в отношении Украины, но их последствия ощутимо отозвались на российской экономике. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе государственный секретарь США Джон Керри. По словам людей из окружения Керри, на встрече с министрами иностранных дел стран-членов НАТО госсекретарь будет обсуждать вопрос расширения санкций. По словам американских наблюдателей, санкции, скорее всего, являются одной из важных причин рецессии, которая прогнозируется уже и российским правительством. Слово Юрию Жигалкину.
Заявление Джона Керри о том, что санкции не возымели ощутимого воздействия на Москву, стало, по сути, первым откровенным признанием администрации Барака Обамы того, что первоначальная цель, которую ставил Вашингтон, предотвращение масштабного вмешательства России в дела Украины, не достигнута. Однако, как заявил госсекретарь во время пресс-конференции в Брюсселе, российская экономика ощутила давление этих санкций, и у Москвы есть возможность сделать иной выбор. Россия не выполнила своих обещаний прекратить поддержку сепаратистов, вывести свои войска и вооружение, освободить заложников, позволить инспекторам ОБСЕ заняться своим делом и уважать украинский суверенитет и целостность, пояснил Джон Керри. Согласно комментариям новостным агентствам непоименованных помощников Керри, США намерены обсудить со своими союзниками по НАТО варианты расширения режима санкций, продолжая делать ставку на экономическое давление. Можно ли оценить, насколько весомым оказался, так сказать, вклад санкций в нынешние экономические трудности России? Можно ли считать, что экономический спад в будущем году, прогнозируемый уже и правительством России, является отчасти ценой аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Действительно, эффект санкций на российскую экономику оказался неожиданно даже для их организаторов колоссальным, потому что российская экономика в результате оттока капитала, невозможности рефинансирования долгов западным банкам оказалась в очень трудном финансовом положении. Государство вынуждено было для того, чтобы обеспечить выплату долгов западным банкам, продавать предприятиям и банкам российским резервы Центрального банка. Это оттягивало денежную рублевую массу с рынка и сокращало платежеспособный спрос. В результате российская экономика, которой все международные финансовые организации, прогностические фирмы предполагали, скажем, 1.5% экономического роста в 2014 году, она заканчивает 2014 год на самом деле практически с нулевым ростом, а в 2015 году, по всем имеющимся прогнозам, входит в рецессию. В совокупности, даже уже вот за последний, скажем, год, санкции эти, ну, сейчас уже в сочетании с падением цены на нефть, отняли у российской экономики примерно 1.5% валового внутреннего продукта. И вот сочетание всех этих факторов ведет к глубокому и длительному экономическому кризису. Количественно он небольшой, речь будет идти, по-видимому, о 1.5% снижения валового внутреннего продукта в год, но такого рода падение, оно накапливается.
То есть вы считаете, что последнее предсказание российского правительства о том, что Россия испытает менее чем 1% экономическое падение в будущем году, оно слишком оптимистичное?
Скорее всего, оно недостаточно учитывает тот эффект, который имеет сокращение денежной массы на российскую экономику. А мы имеем прецедент 2008-2009 года. Значит, сейчас денежная масса уже в 2014 году упала на 3.5%. Значит, можно ожидать от 1.5% до 2% рецессии в следующем году.
И одним годом это падение, вы считаете, не ограничится?
Одним годом это падение не ограничится, мне кажется, потому что российская экономика страдает от недоинвестирования, а сейчас исчезли основные западные источники рефинансирования, которые помогали инвестициям. Внутренних источников очень мало. Россия в финансовом отношении на протяжении последних 25 почти лет является отсталой страной. Россия очень сильно зависела от западных источников финансирования. Не случайно самые крупные российские предприятия, которые, казалось бы, должны быть очень успешными, в том числе предприятия ресурсного сектора, в том числе энергетические гиганты, именно занимали деньги на Западе, а не из собственной банковской системы и не у собственного населения, как это происходит в любой нормальной стране. А Россия в этом отношении страна ненормальная. И Запад перекрыл этот кран в результате санкций.
Кое-кто в России говорит, что в действительности Россия стала жертвой падения цен нефти, а не санкций.
Падение мировой цены на нефть сыграет свою роль в 2015 году. Оно еще практически не сыграло свою роль в 2014 году. Началось все это, опять же, повторяю, по внутренним причинам. Технологическая отсталость и затем снижение инвестиций. Это было до санкций. Санкции добавили к этому.
Таково мнение американского экономиста, сотрудника Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаила Бернштама.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Почти два года назад, 28 декабря 2012 года, президент России Владимир Путин подписал так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. Он вступил в силу в январе 2013 года и, как считается, стал российским ответом на принятие в США закона Магнитского, вводящего персональные санкции в отношении российских чиновников, причастных к гибели в тюрьме аудитора компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Спустя два года эксперты, волонтеры и региональные корреспонденты «Радио Свобода» обсуждают, как принятие закона отразилось на жизни российских сирот. С подробностями Любовь Чижова.
Усыновленный в феврале 2008 года американцами Майлсом Харрисоном и Кэрол Лин Эксман Харрисон, Дима Яковлев, Чейз Харрисон, погиб спустя 4 месяца в результате несчастного случая. Приемный отец на 9 часов оставил сына в закрытой машине на жаре. По американскому законодательству Майлсу Харрисону грозило до 10 лет лишения свободы за непреднамеренное убийство, но 17 декабря 2008 года он был оправдан. Гибель мальчика из России в очередной раз заставила вспомнить статистику детских смертей в американских машинах. С 1998 по 2014 годы от теплового удара в закрытом автомобиле в США скончались 629 детей. Родители забывают детей в машинах из-за специфического крепления детского автокресла в салоне автомобилей. Малышей просто не видно с водительского места, что вовсе не снимает с родителей ответственности за их смерть. После трагедии Майлз Харрисон общался со СМИ не слишком часто. В феврале 2009 года он сказал в интервью изданию «Вашингтон-Пост»: «Я молю российский народ о прощении. Есть хорошие люди в этой стране, которые заслуживают детей, и есть дети в России, которые нуждаются в родителях. Пожалуйста, не наказывайте всех за мою ошибку». Но ошибку Харрисона припомнили всем американским усыновителям. В России история гибели Димы Яковлева с подачи государственных СМИ вызвала бурную гневную реакцию. Министерство образования и науки даже пыталось добиться отмены оправдательного приговора американскому приемному отцу. 30 декабря 2008 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело с целью выяснить обстоятельства гибели ребенка, а также подтвердить факт законности его усыновления. Ну а в конце 2012 года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. Он успешно прошел три чтения и 28 декабря был принят большинством голосов. Часть российского общества отнеслась к принятию закона, лишающего сирот шансов на усыновление американскими родителями, крайне негативно. 26 декабря 2012 года актер Константин Хабенский пришел в Кремль на церемонию вручения присвоенного ему звания народного артиста России с большим значком «Дети вне политики». 13 января 2013 года в Москве прошел «Марш против подлецов», так называли депутатов Госдумы, проголосовавших за закон, который, по разным оценкам, собрал от 30 до 50 тысяч человек. 7 февраля актриса и благотворитель Чулпан Хаматова обратилась к президенту Путину с просьбой отпустить в Америку хотя бы тех сирот, которые уже успели познакомиться с приемными родителями до вступления в силу закона Димы Яковлева, но власть была непреклонна. Российская пропаганда призывает россиян самим усыновлять брошенных детей. Но идея усыновления сирот, особенно с серьезными заболеваниями, синдромом Дауна, буллозным эпидермолизом, детским церебральным параличом и так далее, не пользуется большой популярностью среди жителей России. О детях, которых хотели, но не успели усыновить американцы после принятия закона, информации крайне мало. Алена Синкевич из организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам» работала с 6 малышами, которых хотели усыновить приемные родители из США. В итоге дети остались в России. 4 из них на волне интереса к теме удалось устроить в российские семьи, а 2 мальчика оказались в детских домах-интернатах. Это Дима и Виталик, и вот что рассказывает о них Алена Синкевич.
Дима и Виталик – это оба ребенка с синдромом Дауна, при этом у Виталика еще и стоит кардиостимулятор, поэтому, если честно, за жизнь Виталика мы беспокоимся все время, каждый день, потому что у него в истории уже было, когда кардиостимулятор просто остановился, и он был тогда в чудесном доме ребенка с очень ответственным и любящим директором, которая за вечер подняла на дыбы спонсоров, и этот кардиостимулятор ему заменили на другой, деньги собирались за один вечер, потому что в рамках государственной системы собрать деньги за один вечер невозможно. Он уже один раз чуть не ушел еще до того, как начался процесс усыновления. И, конечно, мы были счастливы, когда для него нашлись родители. И это совершенно бесчеловечно, что Виталик вот такой вот с угрозой для жизни и синдромом Дауна теперь находится в ДДИ, и шансов у него, в общем, очень немного. Я больше того могу сказать, что американские несостоявшиеся родители Виталика писали открытое письмо с просьбой российских людей взять их мальчика, описывая, каким он будет потрясающим сыном. Ну, как бы я где могу это письмо оглашаю, но результата пока нету.
Это была Алена Синкевич из организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Радио «Свобода» связалась с директором дома ребенка, в котором находился Виталик. Она подтвердила, что мальчик, по ее данным, в детском доме-интернате, он жив, но больше она ничего сказать не может, опасается ему навредить. К слову, все директора домов-интерната, где могут находиться дети, которых не дали усыновить американцам, отказываются давать интервью. Похоже, что тема под запретом. Корреспонденту «Радио «Свобода» также не удалось поговорить с директором дома ребенка в Нижегородской области, в котором летом, по данным СМИ, умерла девочка Даша с синдромом Дауна. Ее также пытались усыновить американские родители. Официально данные о смерти девочки не подтверждаются. В июне в доме ребенка побывала межведомственная комиссия, которая заключила, что информация о смерти не соответствует действительности. Хотя издание «Коммерсант» отмечало, что сообщение о гибели девочки в Нижегородской области подтверждается как минимум из 2 источников – от волонтеров и от американских усыновителей. По данным журналистов, Даша родилась в мае 2009 года, у нее нет ни братьев, ни сестер. В 2012 году ею заинтересовалась американская пара, которая нашла ее в федеральной базе данных и начала оформлять документы у себя на родине. Семья не успела приехать в Россию, так как к тому времени уже приняли закон Димы Яковлева. Ситуацию в Санкт-Петербурге спустя 2 года после принятия закона, запрещающего американцам усыновлять российских сирот, изучила моя коллега Татьяна Вольцкая.
В результате вступления в силу закона Димы Яковлева 33 ребенка из Петербурга не смогли уехать в Америку в приемные семьи, где их были готовы принять и очень ждали. 4 таких детей находились в доме ребенка номер 13. Само это учреждение не совсем обычное. Именно здесь в 2000 году начался эксперимент, целью которого было прекратить практику прохождения ребенка-сироты через множество рук воспитателей и нянечек, сменяющих друг друга. Эксперимент показал блестящие результаты, говорит психолог дома ребенка номер 13, доцент факультета психологии Петербургского университета Мария Солодунова.
Здесь была внедрена модель изменения социального и эмоционального окружения детей, которую впоследствии с легкой руки наших коллег из Новосибирска назвали как дома. Эта модель заключается в том, что дети живут в условиях приближенных к семейным. У нас уменьшено количество детей в группах, не больше 6-7 детей. Это дети разновозрастные, и это группы, интегрированные по уровню развития. То есть дети с тяжелыми нарушениями живут вместе в одном окружении с детьми, типично развивающимися. Дети не переводятся из группы в группу, то есть независимо от того, в каком возрасте ребенок поступил в учреждение, и когда он из него уйдет, он проведет все это время в одних и тех же условиях. У нас нету такой системы, когда можно заменять, замещать сотрудника из другой группы. Воспитатели с такого скользящего графика, когда они 2 дня работают, 2 отдыхают, переходят на другой режим работы, работают 5-дневную рабочую неделю, и смена у них, как в детском саду, сегодня утром, завтра вечером. И это позволяет детям формировать так называемые отношения привязанности с этими воспитателями, поскольку это фигуры постоянные, и они выполняют роль таких профессиональных матерей, то есть несут на себе те функции, которые несет мать. Результаты научно-исследовательского проекта показали, что действительно дети в поведении, они практически не отличаются от детей детей домашних, и существенно улучшилось их развитие. Они увеличивают свои адаптивные способности, и мы верим в то, что они лучше адаптируются потом и в семьях, куда их принимают.
4 детей из 13-го дома ребенка собирались усыновить американские семьи. С полуторагодовалым Тимофеем, родившимся с синдромом Дауна, будущие родители уже успели познакомиться.
У нас был мальчик Тимофей, который познакомился со своей новой замещающей семьей из Америки. У них были встречи, и он, правда, стал думать о том, что это будут его новые мама и папа.
Меня поразила история с альбомом.
С альбомом, да. У него были фотографии этой семьи, и он с удовольствием всем, кто приходил в группу, показывал, просил этот альбом дать, и вот демонстрировал с радостью свою новую семью. Но принятие закона Димы Яковлева для этой семьи отрезало все возможности принять этого ребенка, но Тимофей вытянул счастливый билет, потому что его родители биологические вдруг проявили заинтересованность и, пройдя такую длительную психологическую подготовку, морально вызревали для этого решения, и они Тимофея забрали. У них родился еще один малыш, и вот они теперь воспитывают двух братьев. Тимофей в семье уже 2 года. Семья поддерживает с нами отношения, присылает фотографии, рассказывает об его успехах. Судьба его сложилась хорошо. И уникальная ситуация еще состоит в том, что родители биологические общаются с теми родителями, несостоявшимися американскими, в социальных сетях в том числе. Это, конечно, демонстрирует большое мужество и такую психологическую зрелость обеих семей. Уникальный случай совершенно, когда вот таким образом ребенок обрел аж целых 2 семьи.
А вот Свете, которой 2 года назад было всего несколько месяцев, требовалась пересадка печени, но и ей удалось обрести семью.
Благодаря тому, что история Светы стала публичной, нашлась семья, которая я с удовольствием приняла ее на воспитание. Это наша отечественная семья российская. Они взяли девочку после того, как была сделана операция, усыновили ее, и теперь они воспитывают ее и еще свою кровную дочку.
А вот Николасу не повезло. Это так называемый ребенок-бабочка с тяжелейшим заболеванием кожи, и он замену несостоявшимся американским усыновителям так и не нашел.
Это один из наиболее сложных случаев. Дети с тяжелыми нарушениями развития – это до настоящего момента все-таки не самые желанные дети в российских семьях. Мы расценивали как единственный шанс ту семью, которая выбрала Николаса и готова была его усыновить. Незадолго до того, как они приняли такое решение, их знакомые усыновили ребенка тоже с булезным эпидермолизом из московского детдома ребенка. И поэтому это было совершенно взвешенное решение с их стороны. Но вот, к сожалению, не случилось, не
состоялось. Они жили же в том же штате.
Да, они близкие знакомые. Они просто, мне кажется, даже в одном городе находились, могли общаться.
Перенять опыт.
Да, да, безусловно. Но не получилось, и с тех пор Николас продолжает жить у нас. И мы понимаем, что чем старше он становится, тем сложнее те задачи, которые предстоит решать. И вопрос его семейного устройства с места не сдвинулся. Ему 3,5 года. Вот недавно появилась еще одна семья из Словакии, и мы, конечно, уповаем на то, что все получится.
Мария Солодунова надеется, что семье из Словакии хватит сил и мужества пройти все бюрократические круги, стоящие на пути, к счастью, Николаса, ребенка-бабочки.
Это была корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая. Руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер называет закон Димы Яковлева ужасной ошибкой и признает, что российские дети-сироты стали заложниками политических амбиций взрослых.
Закон совершенно ужасен. Мы же знаем, почему он появился. Это был ответ депутатов и вообще власти российской на закон Магнитского, который наказал нескольких наших коррупционеров, причастных к отсутствию гибели Магнитского и нерасследованию пропажи чуть ли не 4 миллиардов долларов. В общем, примерно такие дела известны. Ну вот они, ах, Америка так, так мы вам тогда наших детей не дадим и накажем наших детей. Ну вот, собственно, то, что случилось. Существует двойное предательство наших детей. А именно, первое, это те дети, которые не уехали в США. Уж совсем страшно. Это те около 70 детей-инвалидов, которые застряли, которые уже были готовы, но вот еще не дошло до суда. И поэтому, значит, они так и остались в наших интернатах, ничего про них не известно. Шелпан Хаматова еще год назад перед Олимпиадой умоляла президента, выступала: «Ну, прошу вас, хоть этих детей отпустить». Нет, это все осталось так. Ну и вообще другие, которые могли уехать в семьи и не уехали. И а второе предательство состоит в том, что есть же наши дети, усыновленные ранее в США, и было соглашение, которое было подписано с величайшим трудом, 2 года готовилось, оно было подписано в ноябре 2012 года. Это соглашение все-таки давало дополнительные механизмы контроля за их судьбой и защиты их прав в Америке для России, поскольку они граждане, эти дети, до 18 лет. А соглашение это, как Астахов заявлял, оно кончило действовать вот как раз через год. Если в 2012 году, в декабре было принято, то в декабре 2013 года оно кончило действовать. Значит, соответственно, Россия сама лишила себя вот возможности контролировать судьбу тех детей. Это тоже предательство. Ну, просто депутатам, вообще политикам совершенно нет дела до детей. Это мы наглядно видим.
Вот мы готовим этот проект и пытаемся связаться с директорами домов ребенка, которые раньше, в общем, давали интервью журналистам и рассказывали о том, как живут в этих домах дети и дети с тяжелыми заболеваниями, которым не удалось уехать в Америку. Сейчас все эти люди отказываются от интервью.
Более того, я вам могу сказать, у меня нет информации в течение последнего года о тех детях, которые не уехали в Америку. Просто нет ее. Ее нет, действительно, на нее наложено табу. Был какой-то момент в июне 2013 года, прошла информация, что погиб ребенок, который не уехал в Америку. Умер там все. Я с этим очень жестко дал интервью насчет того, что потребовал чуть ли не бойкота Олимпиады, которая вот в феврале состоялась 2014 года, потому что это совершенно за рамки. Но потом, вот это вот к тому, что вы сказали, потом было официальное заявление и Следственного комитета, и прокуратуры, что они досконально проверили это сообщение. Оно не соответствует действительности, никакой ребенок, намеченный для поездки в США, не умирал. Там в Нижнем Новгороде это было спорено. Ну, а дальше сами судите. Можем мы верить хоть чему-нибудь здесь? Дело в том, что есть же русская народная поговорка «Дальше от царей голова целей». Эти дети, эти малыши, эти инвалиды оказались очень близко к царям. Очень близко к большой политике, силами наших, конечно, усердием наших депутатов всех этих. И они оказались так близко, что теперь про них мы ничего не узнаем.
Это был руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшуллер. К 2-летию принятия закона Димы Яковлева готовится и государство. Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, что закон Димы Яковлева не является катастрофой для российских детей, а кампания, которую развернули многие общественные и правозащитные организации в России, вызывает у него сожаление. Кроме того, об уменьшении числа сирот в России в специальной статье, посвященной 2-летию принятия закона Димы Яковлева, отрапортовал зампред Госдумы Андрей Исаев. По его данным, число сирот в России сократилось со 119 до 93 тысяч. Это существенное снижение, ничего подобного не было в истории современной России, сообщает Исаев. На фоне роста устройства детей внутри страны закономерно начинает сокращаться иностранное усыновление. За год оно снизилось на 43%. Важно и то, что россияне стали более активно брать в семьи детей-инвалидов. По данным Исаева, в 2012 году в семью был устроен 971 ребенок, а в 2013 уже 1465 таких детей, то есть на 51% больше. О том, скольким детям принятие этого закона стоило жизни, в отчете не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Независимая томская телекомпания ТВ-2 может прекратить вещание с 1 января 2015 года. Российская телевизионная и радиовещательная сеть в одностороннем порядке расторгает договор на вещание ТВ-2. Руководству канала было направлено уведомление о прекращении распространения сигнала с нового года. Это уведомление, по словам юристов компании, прямо противоречит требованиям о расторжении в одностороннем порядке договора. В конце ноября 2014 года Роскомнадзор продлил ТВ-2 лицензию на вещание до февраля 2025 года. В РТРС официально заявили, что основанием для расторжения договора может быть намерение одной из сторон, озвученное до истечения срока действия документа. Мелани Бачина беседовала с главным редактором телекомпании ТВ-2 Виктором Мучником.
Вы понимаете, какие предпосылки или какие основания были у Томского радиопередающего центра, ну и затем у РТРС для того, чтобы разорвать договор на вещание телекомпании ТВ-2?
Ну, вчера, поскольку РТРС распространил свой пресс-релиз, мы имеем возможность ознакомиться с позицией наших партнеров. Ну, она достаточно забавная, эта позиция. Выглядит она так. Вот представьте себе, что вы живете в квартире, у вас отключили свет. Вы звоните, пишете электрикам, электрики что-то вам невразумительно отвечают, вы ждете, 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 ничего не происходит, живете при свечах, идите в сухомятку. Потом прямо через месяц к вам приходит пожарный и говорят: парень, ты нарушаешь меры противопожарной безопасности. Мы тебя предупреждаем, что выселим из квартиры. Тут ты начинаешь беспокоиться. Начинаешь писать еще больше писем, обращаешься в суды. Соседи начинают бегать, потому что понимают, что пожарные не шутят. К тому же эти пожарные к тебе уже несколько раз в твоей жизни приходили по разным поводам. Им тебе все не нравится, что-то этим пожарным-то. То они гирлянда у тебя неправильная висит на окошке, то еще что-то ты нарушил, ты постоянно под угрозой выселения. Ну ладно, хорошо, после того, как все побегали, письма пописали, свет зажгли. Прошло полгода, и электрики пишут тебе письмо, управляющая компания. Мы на тебя обиделись, свет тебе вырубаем через месяц, живи как хочешь, живи при свечах. И ты знаешь, что даже если ты попробуешь жить при свечах и поставить буржуйку, к тебе следом придут пожарные, и начнут тебя выселять. Ты этот путь уже проходил. На языке простом вся история наша с РТРС и Роскомнадзором выглядит именно так. Но при этом мы понимаем, что да, в этой истории и РТРС, и Роскомнадзор, они действуют не сами по себе. И свет у тебя вырубился, скорее всего, не просто так. И пожарные тебя любят тоже не просто так. И, соответственно, мы пытаемся как-то вот эту историю в очередной раз проходя, пытаемся себя защищать теми средствами, которые у нас есть. А какие у нас средства есть? У нас есть средства защиты юридические, всевозможные жалобы, суды, иски. Но при этом, опять же, понятно, что юридическая история, она длинная. Даже с учетом того, что суды будут честными и беспристрастными, вдумаются во все обстоятельства и, возможно, даже возместят все деньги потерянные. Мы отлично понимаем, что отключение телекомпании от эфира, назовем вещи своими именами, означает прекращение ее существования.
Это политическое решение, вы считаете? То есть за ним стоят некие представители власти? Есть понимание, почему все-таки это произошло сейчас?
Мне не хочется никого обвинять, потому что наша история, как многие истории в нашей стране, ее беда в том, что против тебя действует анонимно. Ты всегда имеешь дело с каким-то исполнителем, который говорит: я ничего не знаю, мне приказали просто сверху, я делаю. Кто приказал, ты можешь только предполагать. Но я знаю, что компания все это время самим фактом своего существования многим была неудобна. И я отлично понимаю и сюжеты, которые раздражали власть. Я отлично понимаю и общую позицию компании, что она раздражала власть. Она раздражала власть просто тем фактом, что вот она существует, и нам ничего нельзя приказать. Вот приказать нельзя.
Это решение, уведомление РТРС, оно с юридической точки зрения абсурдно, как заявил юрист Томской медиагруппы, потому что, с одной стороны, это госмонополия, с другой стороны, это прецедент, потому что, я имею в виду РТРС госмонополия, а с другой стороны, это прецедент, потому что еще никогда в России не было случаев, чтобы закрывали или прекращали вещать компанию, у которой есть лицензии. Лицензии от Роскомнадзора до 2025 года у ТВ-2 есть. Правильно я понимаю? И если с юридической точки зрения это абсурд, что значит вообще для страны вот эта история и вот этот прецедент?
Ну, она интересна, эта история, конечно, для наших коллег, тех, которые остались еще в стране, потому что если это все пройдет с нами, то это означает, что, по сути дела, любую компанию на основании обиды, обида очень хорошая юридическая категория, на основании того, что кто-то обиделся, любая компания, у нее есть лицензия, на нее обиделись. Ее можно отключить от эфира. На раз, на щелчок. Ну, естественно, это дурной прецедент. Дурной прецедент, особенно с учетом того, что экономическая ситуация в стране, мы понимаем, ухудшается. Напряженность растет. В регионах она растет. Ну и, конечно, любой местный начальник, Ему любая компания, которая рассказывает новости, но просто не по его щелчку, любое медиа, оно мешает. В ситуации нарастающей напряженности будет мешать там вдвойне, втройне. И, ну, конечно, если с нами эта история прокатит, то почему она не прокатит? Где-нибудь там, я не знаю, на Кубани, условно. Где-нибудь там в Красноярске, в Екатеринбурге, где угодно. До сих пор так еще все-таки ни с кем не поступали. Я ждал, ну, каких-то хотя бы документов, даже с нами до сих пор еще вот так не поступали. Я ждал документов, ну, в которых будет хоть минимальная юридическая составляющая. Ссылки на какие-то там параграфы, пункты там.
Понятно, что компания будет пытаться сейчас юридически доказывать абсурдность этого уведомления и отключения от эфира. Какие еще возможны действия и механизмы защиты в современной России для независимых медиа? Есть ли они и есть ли шанс отстоять свободу и независимость медиа в отдельно взятом?
Еще раз. Шансы всегда есть. Мы уже давно нас не было, если мы не использовали все шансы.
Мелани Бачина беседовала с главным редактором телекомпании ТВ2 Виктором Мучником. В Петербурге организаторы правозащитного ЛГБТ-фестиваля «Квирфест» обратились в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении телеканала «Санкт-Петербург». Его ведущий Валерий Татаров в своей программе «Реакция» допустил не только унизительные высказывания, но и выражения, которые могут быть признаны возбуждающими ненависть и вражду в отношении социальной группы ЛГБТ. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
В своей программе «Реакция», вышедшей в эфир смольнинского телеканала «Санкт-Петербург» 29 сентября, ведущий Валерий Татаров не только использовал оскорбительные, унижающие честь и достоинство организаторов правозащитного ЛГБТ-фестиваля «Квирфест» выражения типа «извращенцы, попал в навоз, сиди и не чирикай» и еще более маргинальные. Он пошел дальше, он объединил в некое целое враждебное России сообщество и самих ЛГБТ-активистов, и представителей дипломатического корпуса Петербурга, которые выступили на фестивале с приветствиями вместе с петербургским уполномоченным по правам человека Александром Шишловым, обратившимся к организаторам фестиваля с добрыми словами поддержки. Но этого показалось Валерию Татарову мало. Он придал этому сообществу еще и политическую окраску, включив в него, по словам ведущего, якобы представителей сексуальных меньшинств, лидера радикальной партии Украины Олега Ляшко и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В результате эта программа «Реакция», которую до сих пор не удалили с сайта телеканала «Санкт-Петербург», представляет ЛГБТ-сообщество чуть ли не убийцами гражданского населения на Украине. Вполне понятно, что организаторы «Квирфеста» решили обратиться в Следственный комитет по Санкт-Петербургу, прокурору города и уполномоченному по правам человека с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Юрист организаторов «Квирфеста» Ксения Михайлова пояснила, что еще, кроме оскорбительных эпитетов, послужило причиной такого обращения в правоохранительные органы.
Помимо, собственно, вот высказываний, направленных на унижение достоинства, также были высказывания, которые, на наш взгляд, могут быть оценены как направленные на пропаганду неполноценности гомосексуальных людей по признаку их социальной принадлежности. Были допущены такие высказывания, например, что мы потерпим эту аномалию в виде тех, кто любит однополых, конец цитаты, и сочувствуем им, но в школы и в детские сады не пустим. То есть здесь предполагается не только то, что это аномалия какая-то, которую надо терпеть, но и призыв, по сути дела, к запрету на профессию для тех, для кого работа с детьми является профессиональной деятельностью, и отказу в праве на образование для тех несовершеннолетних, кто уже обладает гомосексуальной ориентацией, там, для старших подростков, например, которых тоже, видимо, в школу предлагается не пускать. Ну, а главное, что там имелось, это высказывание, направленное, на наш взгляд, на разжигание ненависти к гомосексуальным людям. Дело в том, что сам сюжет, его общая логика строилась таким образом, что в то время как на востоке Украины происходит гражданская война и гибнут люди, и в то время как весь мир ополчился против России, ненавидит ее граждан и применяет к ним разные санкции, в это время геи и лесбиянки проводят в Санкт-Петербурге квир-фестиваль, на открытие которого приглашают дипломатов западных государств, и вот с врагами России вместе выпендриваются, конец цитаты. Кроме того, там строилась речь таким образом, что в сознании зрителя гомосексуальные граждане России должны были отождествляться с политическими деятелями Украины, которые, по мнению автора этого текста, который произносил Татаров, тоже являются гомосексуалами и виновны в убийствах мирного населения. То есть, по сути дела, таким образом подавался материал, что зритель должен был понять, что российские геи-лесбиянки всячески поддерживают и одобряют других гомосексуальных людей на Украине, хотя, конечно, иное слово использовалось автором, которые вот убивают мирное население. И мы полагаем, что, учитывая, как раскалено российское общество по поводу этого украинского конфликта, это может привести к возбуждению вражды, ненависти к гомосексуальным людям и просто повлечь за собой определенное насилие по отношению к ним.
Любопытно, что главный редактор телеканала «Санкт-Петербург», сын артиста Михаила Боярского, Сергей Боярский, отказавшись отвечать организаторам фестиваля на их жалобу, в интервью интернет-изданию ЗАГС.ру выразил полную поддержку заявлениям Валерия Татарова, назвав их всего лишь оценочным суждением. А у самого Валерия Татарова демарш ЛГБТ-сообщества удивления не вызвал.
Это не первый раз уже. Угрозы там судом, преследованиями, обвинения в гомофобии. Это не первый раз уже. И если там, в предыдущих разах еще можно было бы о чем-то говорить, о каком-то моем личном отношении к проблеме, которую испытывают эти люди в жизни, то в этот раз мы, узнав о том, что они хотят от канала какого-то удовлетворения, пригласили специально юристов, послушали еще раз передачу. Там не по чем возбуждаться. То есть нету повода для возбуждения. Но я понимаю, как специалист в области манипуляции, да, мы все журналисты в этой области, в том мире специалисты, да, что вот данным людям, конкретно лидерам социальных меньшинств, необходим публичный скандал и обсуждение тем. Это входит в их задачи функциональные. Я не знаю, для чего именно, но могу предположить, что это такой тренд для получения неких преференций. Возможно, от заказчиков, возможно, от доброжелателей, в кавычках. Но, тем не менее, психология вот или философия петушка, который безуспешно пытается догнать курочку и приговаривает при этом «не догоню, так согреюсь», вот в этих притязаниях на судебные акты, в этих угрозах, они всегда имеются. То есть вот реальной борьбы за свои права против гомофобов в этом я не вижу, потому что в данном тексте, о котором вы меня спрашиваете, гомофобии ровно столько, сколько в том, что я только что сказал.
Валерию Татарову ответила координатор ЛГБТ-организации «Выход» Ксения Кириченко.
У нас есть большое количество других способов пиара, конечно. Что касается конкретно этого заявления, то для нас это исключительно правозащитная инициатива, которая направлена на защиту прав целой группы лиц. И, собственно, не только самой организации, но и вообще ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-правозащитников, как минимум, в городе. Потому что то, что произошло, то есть фактически речь о ненависти, оправдание социальной неравноценности группы, социальной группы людей, ЛГБТ-людей, это, на наш взгляд, недопустимо, это противоречит и международным обязательствам по правам человека, и конституционным нормам, и конкретно уголовному праву в России.
Ксения, вы впервые сталкиваетесь с обвинениями российскими пропагандистами ЛГБТ-сообщества чуть ли не в соучастии в преступлениях на Украине?
Ну, в принципе, вот эта связка с событиями в Украине для нас не то чтобы совсем новая, потому что до этого уже, скажем, Милонов и сотоварищи уже пытались каким-то образом это связать, показывая, что вот все изменники Родины, все против российских ценностей и так далее. Вот. Но в целом нам кажется, что любые социальные группы и по признаку национальности, и по признаку политических воззрений, по признаку отношения к сексуальной ориентации или гендерной идентичности в любом случае недопустимо разжигать рознь в отношении этих социальных групп.
Заявила координатор ЛГБТ-организации «Выход» Ксения Кириченко. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главного можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях. Хорошего вам вечера.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».